Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Аббас Галямов. А, Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
А не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылки и ставить лайки. Да, вот у нас мучение с котом, с новым котом Одиссеем, которого я все время пытаюсь сделать соведущим программы. Авось галстук придет. Извините, господа, это было, что называется... Interruption. Аббас, говоря о серьезных вещах, а не о котах, с места в карьер. Статья Wall Street Journal, в которой написано, что, дескать, по данным наших источников, Путин не приказывал убивать Навального. Как вы к этому относитесь?
Ну, я остался пока при своем мнении. Я, конечно, принял к сведению, что вот есть такое мнение, но... Аргументы, которые там в этом материале приводились, не показались мне убедительными. Там логика строится вокруг мысли о том, что Путину не надо было это делать, невыгодно было это делать перед выборами. И это смотря с какой колокольни посмотреть, с точки зрения такого нормального подхода к общественному мнению, когда ты перед выборами пытаешься избежать непопулярных шагов и пытаешься понравиться общественному мнению, вот ключевое слово «понравиться», то да, действительно, эта штука сработала сильно против Путина. Но если смотреть на ситуацию с той колокольни, с которой на нее обычно смотрят сам Путин и российские власти, когда общественному мнению надо не столько понравиться, сколько его запугать, ну так это как раз логично было, понимаете? Давайте вот контекст вспомним. Только что прошло выдвижение и сбор подписей в поддержку кандидатов. Сначала Дунцова захватила повестку, потом Надеждин. Сотни тысяч людей высыпали на улицы и продемонстрировали, что, оказывается, значит, тезис, пропагандистский тезис о том, что там 90% нации сплотились вокруг президента, значит, войны, это... Так сказать, ну, можно подвергнуть сомнению, да, мы ваши 90% не видели нигде, а Путин свои подписи собрал каким-то образом вот без людей, так сказать. Да, а вот люди, которые против, вот они, пожалуйста, причем они не просто имеют точку зрения, они, как только у них появилась возможность, они тут же, значит, бросились ее реализовывать, терпя определенные неудобства, все-таки стоять на морозе несколько часов. Это ну, не то чтобы подвиг, да, но это все-таки свидетельство того, что люди готовы тратить усилия собственные, да, терпеть какой-то дискомфорт ради того, чтобы выразить свою политическую позицию. То есть вдруг совершенно выясняется, что протест есть, впереди выборы сложные с фальсификациями, ну, сложные в том смысле, что надо будет много фальсифицировать. Вот, и что в этой ситуации мы можем? Ну, можем обезглавить потенциальный протест. Все-таки уверенно говорить, что протеста не будет, нельзя, потому что мы все знаем украинский Первый Майдан, белорусские события 2020 года, наше болотное. Вообще, в принципе, во всем мире, как минимум с 1986 года, масса протестов, цветных революций случается именно в привязке к избирательным кампаниям, когда... Инкумбент фальсифицирует выборы, народ восстает, так сказать, выходит на площади, да, и свергает инкумбента. И в этом смысле, ну, давайте хотя бы предохранимся, так сказать, да, обезглавим толпу, ведь Навальный, безусловный, лидер толпы. И мало ли что он там к чему призовет, так сказать, из своей тюрьмы. Вот. К тому же, так сказать, о чем мы боимся? Да? Американцы уже сдуваются, так сказать, Украине уже не помогают. Там вообще вся Европа, так сказать, весь западный мир, там вот устами, так сказать, своих путинферштейров всю осень трубит о том, что мы недооценили Путина, у него там мощные ресурсы, значит, нам надо договариваться. Ну, то есть все, вот эта наша стратегия, там, дави и продавишь, она работает. Чего мы боимся? Да, вот я прям чувствую, как эти ястребы говорят Путину: Владимир Владимирович, ну смотри, до чего технократы, так сказать, довели, вот заигрались в эту легитимность, так сказать, демократию посреди войны устроили. Зачем допустили надежду на досбор подписей? Не могли, что ли, сразу обрубить, как Дунцову, прямо на входе? Нет, вот решили поиграть, так сказать, демократию. Нечего с ними миндальничать, они только силу понимают, так сказать, Владимир Владимирович. Да, я думаю, он вот встал на такую позицию, и И в этом смысле убить Навального было очень даже логично. Так что, если появятся новые аргументы в пользу того, что он не убивал, я с радостью их приму. Мне, в общем-то, хочется верить, что президент моей страны не окончательный отморозок, так сказать, да, а там есть что-то в нем. Вот, поэтому я с удовольствием бы вот эту точку зрения принял, но пока аргументов в пользу нее не вижу. Понимаете, Юля, я сам просто старый бюрократ, я знаю, как бюрократическая система реагирует на эксцессы. И вот если Навального убивать Путин команду не давал, а Навальный умер, это значит, это реально серьезный ЧП такой в системе. На ЧП система реагирует, бюрократическая система реагирует абсолютно однотипно. С кого-то там слетают, значит, кому-то дают подзатыльники, с кого-то слетают там погоны, звезды, так сказать. Вот, кто-то лишается должности. По всей вертикали проходит установочное совещание на предмет, что надо делать, чтобы не повторилось. Да, они, обжегшись на киселе, начинают дуть на воду в таких ситуациях. Вот. Если бы система таким образом, простите, образом среагировала, то мы бы увидели, как, значит, там послабление для Карамурзы, для, значит, Яшина, там, например, других политических сидельцев должно было бы быть организовано, да, то есть, если там глава ФСИН только что получил нагоняя от Путина, то ты типа меня подставил, значит, ты зачем его убил? Вот, он тут же со словами, как бы что ни вышло, да, сейчас еще, не дай бог, и эти загнутся, так сказать, да, точно бы не стал, ну, прекратил бы эту практику их засовывать в ШИЗО по любому поводу, а это же продолжается, вот. Вместо того, чтобы снять погоны с исполнителей, которые подставили его, так сказать, если вот как пишет Wall Street Journal, да, то, ну, вместо же этого мы видим через 3 дня, если не ошибаюсь, или 4 дня после смерти Навального, значит, Бояринов, первый зам главы ФСИН, который курировал как раз тему Навального, значит, становится, получает следующее воинское звание, генерал-полковником становится. Значит, следователь, который вел последнее дело Навального, значит, становится, он был просто важняк, его назначают замначальника главного следственного управления, следственного комитета, это их ключевое управление. Вот. То есть это выглядит не как наказание, а как награда, то есть это выглядит как будто произошло то, что планировалось, да, хорошо сделано, отработали, все, пожалуйста. Поэтому я не вижу тут вот в этой ситуации оснований делать, так сказать, для Путина скидки, ах, он не хотел.
Нет, более того, меня совершенно эта аргументация изумила, потому что, ну, мы это слышали 3543 раза, это была официальная, ну, аргументация, да, РТ. А оно Политковское, да что вы, ну, Путину это же невыгодно, Литвиненко, да что вы, это же Путину невыгодно, и так далее, и так далее. А Борис Немцов, да что вы, это Путину невыгодно, и потом опять же мы видим, что, значит, награждают тех, кто... То есть вопрос... У меня другой. Зачем статья с таким уровнем аргументации появляется вообще в Wall Street Journal?
Ну, знаете, вот Евгений Киселев, например, предположил, я, в принципе, согласен с ним, что, может быть, Байден таким образом пытается наладить, восстановить переговоры об обмене заложниками, ему надо вернуть Гершковича. Действительно, перед выборами ему надо демонстрировать какую-то результативность. Вернуть своего американца домой – это результат. Если нет больших побед, ну, хотя бы маленькие нужны. Это крайне важно. Поэтому, может быть, если вот с этим связано, дескать, Владимир Владимирович, ты давай, так сказать, мы, конечно, враги, но вот у нас есть предмет для торга, и мы в рамках, так сказать, этого торга, видишь, делаем тебе подарки. Может быть, вот это.
А вот в рамках этого торга, как вы относитесь, я понимаю, что это не совсем ваше, потому что это не российская бюрократия, это американская бюрократия, тем не менее стремительное одобрение пакета помощи, и, как я понимаю, там и какая-то европейская помощь не за горами. А вот как это так быстро произошло? Что случилось?
Ну, я обратил внимание, что прям быстрое движение началось после вот этого налета на нападение Ирана на Израиль, ну, обстрела вот этого знаменитого. Значит, дело в том, что пакет помощи изначально же был увязан. Значит, ну, либо никому не помогаем, либо помогаем всем сразу. Да, и республиканцы, блокируя пакет помощи Украине, заблокировали и помощь Израилю. А помощь Израилю для республиканского, для республиканских политиков, для республиканского электората – это святая святых, так сказать. Да? Ну, не менее четверти американцев – это так называемые евангелисты, evangelicals, для них Израиль – это, ну, это часть их религиозной, так сказать, доктрины. Да? Помощь Израилю, помощь евреям – это… В общем, на этом же построена сила еврейского лобби в значительной степени. Не только на самих, так сказать, евреях, да, а в первую очередь, на, вот, повторюсь, это четверть, это не менее четверти, наверное, вот этих, даже чуть больше, наверное, evangelicals, для которых это будет прям дело принципа, так сказать, помогать евреям. Да. А и это республиканский в основном электорат. И я думаю, что вот такое произошло, значит, господи, мы, ну, что мы делаем? Мы, так сказать, ну, Израиль там вот сталкивается с экзистенциальной, так сказать, угрозой. Да, это же была такая история. Впервые Иран напрямую, не через прокси, а напрямую нанес удар. Причем удар был очень мощным. И, значит, а мы все это заморозили. Ну, то есть, я думаю, они оценили, сколько они проиграют очков в глазах своих собственных избирателей. Значит, и решили толкнуть эту историю. Но вот мне это так показалось. Может быть, еще какие-то факторы.
Я хочу вернуться к одной из самых главных тем внутри России. Я, кстати, прошу наших слушателей извинения, там у Аббаса дети свистят задним фоном, поэтому у нас тяжелый выбор у Даши. Либо увеличивать звук, и тогда будет хорошо слышно детей, либо не увеличивать, и вот того будет не так хорошо слышно Аббаса. Так что,
я тогда вас слышу. Я сейчас пойду им скажу, чтобы не шумели. Ну, Юля, вы можете говорить. Я с наушниками, ага. Я слышу ваш... Я вас слышу.
Отлично. Но я, тем не менее, во-первых, призову людей подписываться на наш канал и делиться ссылками, и ставить лайки, и задавать вопросы, потому что самые лучшие мы, как всегда, озвучим Аббасу. А мой вопрос будет, естественно, про Тимура Иванова, замминистра обороны, который жил на такую широкую... Генерал-миллиардер. Мы тут говорили в другом эфире и решили, что есть генерал-майор, есть генерал-полковник, а есть генерал-миллиардер. Уникальное военное звание в российской армии. Так вот, генерал-миллиардера разжаловали. И хочу особо обратить внимание наших слушателей и вас спросить, что это значит. Что сначала про арест Иванова был прям по всем каналам в прайм-тайм, а потом как топором обрубило. Вы заметили?
Да, ну об этом написали уже, да. Значит, в первый день его арестовали поздно вечером, и в тот вечер все уже новости прошли, так сказать. На утро начали показывать эту новость, ну, как бы не главной, но пустили по телеканалам. Вот, а к вечеру как раз ее того же дня уже, когда вот должен был прайм-тайм взорваться, так сказать, да, расширенные выпуски, так сказать, там, с аналитикой уже, там, не просто новости, а уже интерпретации, вот. Вот тут как раз и раз и отключили. И в итоговых передачах за неделю, да, их тоже, этой темы не было. Ну, тут, может быть, есть чисто технический аспект, он связан с тем, что, простите, банкуют по этой теме чекисты, а они, может быть, просто с Ивановым договорились о том, что он, ну, там, дает все, там, сотрудничает со следствием, то, что у них называется. Да, и вот он, сотрудничая в рамках сотрудничества со следствием, ну, у тебя всегда есть возможность свои просьбы какие-то высказать, да, что, дескать, давайте, не надо меня там полоскать, так сказать, да, как вы любите. Помните же, они же очень любят там показывать вот эти кадры обысков, там, золотые унитазы, значит, эти пачки денег, извлекаемые из сейфов, вот. И он мог это выставить частью сделки, и они, конечно, на эту сделку пошли, потому что для них его показания, конечно, гораздо важнее, чем, так сказать, возможность там по телевизору все это показать. По телевизору это можно показать и потом будет, в любой момент, так сказать. Вот. То есть, может быть, это вот без политической, ну, в этом нет, так сказать, политики. А может быть, это политическое решение Путина, который решил, что он пока еще окончательно, так сказать, не принял решение увольнять Шойгу, может оставить его в правительстве. Потому что если ты решил оставить его в правительстве, то пиарить эту тему, конечно, глупо. Это реально стрелять себе в ногу. То есть ты подогреваешь, так сказать, ожидания, а потом не делаешь того шага, который естественный. В окружении министров процветает там коррупция, да, а ты этого министра берешь и прямо тут переназначаешь в момент, так сказать, когда скандал разгорелся. Ну, это крайне нелогично. Вот, и понимая это, Путин мог сказать: так, придержите пока тему, дайте подумать еще. Не исключено, что он оставит Шойгу, хотя, конечно, глядя на то, какой мощный удар по нему с двух сторон, причем через Министерство обороны, Иванов, ближайший подельник Шойгу, еще плюс через Московскую область, которая, как известно, тоже лежбище клана Шойгу, да, Воробьев, который управляет областью, ну, один из самых близких к Шойгу людей. Вот. А там арестовали буквально на следующий день после Иванова, арестовали первого вице-премьера областного правительства. Она до конца марта была вот на этой должности, потом она уволилась, и вот не прошло буквально месяца, и ее арестовали. Вот. То есть это уже не случайность, да, ну, там не с одной стороны зашли, да, а уже с двух сторон его обложили. Вот, поэтому...
А кто зашел-то?
Ну, чекисты Патрушев, конечно, в первую очередь. Да, они... Но, опять же, не без отмашки Путина, конечно. Вот, это... Такие вещи без одобрения Путина, конечно же, не делаются. И...
То есть Иванова съел Патрушев?
Ну, не слил, сожрал. Слил-то его Шойгу, когда он его уволил. Да, Патрушев его сожрал, да. Значит, ну, Патрушев никогда не любил Шойгу, тот всегда, так сказать, претендовал все-таки на место, на самостоятельное место, место около, так сказать, солнца, вот, и всегда вел себя самостоятельно, а чекистам, которые постоянно расширяются, постоянно, так сказать, подчиняют себе все новые и новые сферы, но им не нравится, когда кто-то, то есть, если кто-то им не, так сказать, не подчинился и не присягнул, да, он сам, даже если себя ведет дружелюбно, но... самим фактом своего существования, как независимый, так сказать, островок, да, он уже как бы является оскорблением для них, да, как они говорят: если вы не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот эту недоработку Патрушев, так сказать, сейчас пытается исправить. Ну, плюс исторически всегда есть институциональный конфликт между спецслужбами и, значит, армии. Он есть, это не любовь, есть вообще везде во всех странах. Но в таких авторитарных, теперь уже даже тоталитарных, практически тоталитарных государствах, каковым является Россия путинская, ну, понимаете, тут этот конфликт, ну, уже слишком, ну, вернее, не конфликт, а латентный конфликт, не любовь. Они очень сильны, да, вот спецслужбы там со времен Советского Союза, так сказать, исторически там очень глубоко проникли в структуру армии, там везде, значит, там сначала комиссары, там политруки, значит, вот эти, ну, то есть партийные, да, значит, вертикали, плюс спецслужбистская вертикаль, которая проникает глубоко вот в армии, в недра армии. Она раздражает военных, конечно же. Военные это не любят. Те, естественно, по долгу службы они обязаны находить какие-то заговоры, какие-то там недоработки. Там, да? Они глубоко залезают, роют, там, вынюхивают что-то там. Сидит он с тобой, пьет вроде бы, да, а потом пойдет, и ты разоткровенничался, он пойдет настучит там. Ну, такая известная история. Поэтому это не только личный конфликт Патрушева с Шойгу, да? Да, даже не конфликт, а просто не любовь, я бы сказал, там Шойгу не конфликтовал с Патрушевым, так сказать, просто он не был там полностью, так сказать, под ним, вот, это еще и институциональная вот эта составляющая есть, ну и вот они, так сказать, усиливаясь, они реализовали, значит, свои планы, так сказать, расширить вот эту, ну, там, экспансии, вот планы по, относительно политической экспансии, надо понимать, что даже если сам Шойгу сидит, это будет бледная тень, так сказать, того министра, которым он был. Значит, все новые замы, которые придут на место уволенных там, они все будут понимать, уже будут понимать, что Шойгу, так сказать, их не спасет, не прикроет. Раньше было как? Служи Шойгу, да, и он все твои проблемы решит. А теперь все, понятно, что не решит. И сольет, как слива Иванова. И поэтому они формально подчиняясь Шойгу, на самом деле будут постоянно смотреть в сторону аппарата Совбеза, не донесется ли оттуда чего-нибудь. И если чего-нибудь донеслось, то это для них более важное будет, чем даже, так сказать, недовольство Шойгу. То есть лучше пусть Шойгу будет недоволен, в крайнем случае уволит, чем Совбез, который после этого посадит. Да, то есть Шойгу превратится в такого зиц-председателя и реальным хозяином положения ровно настолько, насколько они захотят. Может быть, Совбез не сильно будет хотеть туда, так сказать, вникать, там, влезать там, в оперативное управление, не знаю. Но возможности у него будут рулить там. Да, такое внешнее управление можно будет вести над Минобороны, там, управлять Минобороны будет внешняя структура, аппарат Совбеза. Вот в этом смысле они добились ну, очень серьезного успеха. Тут, Юль, особенно стоит обратить внимание на информацию. Она, правда, пока, так сказать, в виде слухов, но все-таки источник солидный. По поводу того, что это не коррупция, а в реальности ему шьют госизмену. Если это
измена
так,
родина.
То... Да-да-да.
Измена пока... родина.
Ну, это... А?
Пас, у меня все вопрос... Какая иностранная разведка может купить миллиардера? У них столько денег.
У меня первая реакция тоже, когда я это увидел, у меня тоже первая реакция была, да господи, ну, что за бред, он сам ЦРУ купит, значит, ну, не, если не целиком, то половину. А, вот. Но потом я, знаете, подумал, он очень ушлый, Иванов, это надо понимать. И он совершенно не, ну, просто глядя на его стиль жизни, ты видишь, что он совершенно не вот этот зашоренный, там, с выпученными глазами патриот, так сказать, да, а, вот, не Дугин какой-нибудь. И он, в принципе, понимая, куда все это катится, будучи человеком, так сказать, ушлым, может быть, он каким-то образом начал там протаптывать себе на будущее дорожку какую-то, понимаете? Ну, так сидеть же не хочется, ты понимаешь, что он же молодой. Ну, то есть Путин, может быть, дотянет до конца, так сказать, своих дней даже, да, во власти. Ну, совершенно не исключено. И ему там Гага не грозит. Но всем, кто моложе его, Гага грозит с высокой степенью вероятности. И, а ему, ну, понимаете, зачем сидеть-то, ему же не хочется. И, может быть, он вот начал что-то делать, и его на этом поймали, и это выдают за, так сказать, госизмену. Не исключая. Юль, тут самое главное, это то, что госизмена на таком высоком уровне пока еще у нас не фигурировала. То есть это же через одно рукопожатие, так сказать, Путин уже, да? То есть Иванов очень близок к Шойгу, а Шойгу до последнего был очень близок к Путину.
Да, это уже Берия, английский шпион.
Да, да, именно. Да, мне тоже вспомнился Берия. То есть это реально тот самый, получается, наступает 37-й год, которые они долго призывали, так сказать, на головы оппозиционеров. И вот, наконец, он приближается, и приближается именно в том виде, каким 37-й год и был. 37-й год – это год как раз, когда номенклатуру, там, в том числе и силовую, массово начали. И, так сказать, все эти репрессии в отношении простых граждан, крестьян, там, значит, коллективизация и так далее. Все это было гораздо раньше. Вот. И поэтому вот это уже такая новая реальность складывается, да, если пришли к ближайшему сподвижнику одного из внутренних, ну, членов вот этого внутреннего, так сказать, путинского круга, политбюро, это значит вообще к кому угодно могут прийти и предъявить не какую-то там коррупцию, какую-то ерунду, да, а измену родине, то есть то, что по нынешним меркам, ну, за это полагается смертная казнь, если не юридически, так сказать, то понятийно, да, вот, поэтому... Я не знаю, надо следить, это пока на уровне слухов, да.
Угу. Просто есть один важный момент, я как раз тоже думала, каким путем можно пришить к измену, и вдруг поняла, что с точки зрения чекиста это делается очень просто, и более того, в их извращенной логике это даже, в общем, как бы вполне проезжает. Сейчас я имею в виду вот что. Смотрите, вот его жена после вот эта вот роскошная дама, трофи вайф, трофейная жена, приезжает после начала войны в бутики, ездит там, где она была, не помню, в какой именно части Европы. Да, но мы можем не сомневаться, что действительно какие-нибудь ЦРУшники за ними следили, к ним подкатывались и даже, наверное, что-нибудь спрашивали. Просто потому что, ну, да, как можно выпустить такую возможность? А она, допустим, их посылает или водит их за нос и говорит что-то там с 5-го на 10-е. И вот именно эти контакты, которые, ну, действительно, ну, как в воюющей стране пропустить жену замминистра обороны, которая туда поехала, в Париж. Вот это все можно же так расписать, служба наблюдения, да. Она встретилась, на самом деле она там покупала не шмотку, а там за ней зашел человек, а потом они что-то говорили, а потом они... Ну, просто так можно расписать.
Да, да, конечно, этот аспект тоже может быть, и это опять вот говорит о новой реальности, то есть история же с поездкой в Париж, она старая, и там уже 2 года, ну, может, чуть меньше, но точно больше года, и вот она созрела сейчас, причем прямо под назначение момент, когда назначается новое правительство. То есть в этом смысле чекисты выбрали момент, крайне невыгодный для Шойгу и крайне выгодный для них самих. И ну, всех тех, кто пытается не допустить его переназначения. И Путин опять же дал добро на реализацию этого сценария прямо сейчас, в преддверии назначения правительства. Да, поэтому ну, вот этот фактор тайминга тоже надо иметь в виду. Это не то, что, знаете, она съездила и там через неделю по горячим следам, узнав об этом, тут же там, так сказать, побежали и начали там всю эту операцию делать. Нет, это история лежала. ЦРУшники, может быть, подкатывали, да, это было зафиксировано, но выстрелило только через вот такой длительный промежуток времени.
А, кстати говоря, вот у нас тут прям дискуссия в комментах идет, снимут или не снимут Шойгу, тут люди даже ставки делают. Я предлагаю Даше запустить опрос, снимут или не снимут Шойгу, у нас, по-моему, есть такая опция, и посмотрим, что
будет. Можно тогда, Юля, я аргументы тогда какие-то приведу, значит,
конечно,
за и против?
Конечно, это был мой следующий вопрос.
Да? А, ну спасибо. Тогда, значит, главный аргумент за это вот то, что Путин разрешил прямо под выборы все это реализовать, значит, под выборы, прямо под переназначение правительства, решил его ослабить, но при этом по телевизору это дело не показывают, свернули, то есть это уже скорее аргумент в пользу того, что Путин еще окончательного решения не принял и не хочет загонять себя, так сказать, вот в рамки обстоятельств, из которых он не сможет вырулить. Вот. И самое главное, это то, что уволить-то министра легко, и даже это будет популярный шаг, в армии там этому очень обрадуются, наконец-то, так сказать, Путин за этих коррупционеров взялся, может, сейчас, наконец-то, там, идет порядок, так сказать. Вот. Но ключевой вопрос, что дальше? Дальше будет очень серьезная проблема. Он назначит следующего министра. Например, это будет Дюмин. Ну, про него говорят. И после этого ведь Путин...
Министром обороны.
Да, да. А после этого Путин потеряет возможность с министра что-то спрашивать на протяжении, ну, как минимум года. То есть у Дюмина будет алиби, там не получается это, ну потому что, Владимир Владимирович, вы же знаете, они все развалили, все разворовали, так сказать, предшественники. Я сейчас, конечно, пытаюсь исправить, но тут такая махина огромная. В один день не получится, пожалуйста, дайте еще время. И ты его даже уволить не сможешь, что бы он там ни творил после этого, потому что когда ты увольняешь министра во время войны один раз, ну это еще туда-сюда, хотя тоже, конечно, это свидетельствует, что твои утверждения, что все идет по плану, ну, они, как минимум, там, можно их поставить под сомнение. А если уж ты начинаешь каждые полгода, там, или даже каждый год министров менять, и это уже будет выглядеть как, ну, как вот, помните, поздний Ельцин, вот этот так называемый кадровый чехарда, да, который воспринимался как одно из самых ярких свидетельств того, что, значит, режим разложился, он там не знает, куда идти, куда двигаться, мечется, истерит, там, меняет людей, снимает одного, назначает другого, снимает другого, назначает третьего, да, перекладывает ответственность, так сказать, на подчиненных. Ну, то есть после этого утверждать, что все идет по плану, уже точно, значит, не получится. А это очень важно, это будет очень серьезная проблема с точки зрения общественного мнения. То есть пока значительная часть людей еще сохраняет лояльность по отношению к войне, к СВО, хотя этот уровень лояльности снижается, но еще надеясь, что, ну вот, ну Путин же говорит, что скоро-скоро, так сказать, все идет по плану. Ну, может, скоро вот победим все-таки, да? А когда окончательно станет понятно, что все, никакой там победы и не пахнет, они там мечутся, сами не знают, что делать, там переставляют там людей, значит, каждые полгода министров меняют. Но после этого, значит, это все конвертируется в конкретные антивоенные настроения. Вот эти ждуны, так сказать, которые ждут конца, они просто начнут быстрый переход в сторону в антивоенный лагерь. Вот. И поэтому для Путина вот сейчас Шойгу, он как бы подвешен, его в любой момент можно уволить, Шойгу это знает, и там подпрыгивает, бегает, суетится. Толку, видимо, не очень много, но тем не менее старается. А значит, вот Дюмин, он будет себя вести, ну, чуть по-другому. То есть у меня нет оснований сомневаться в лояльности Дюмина, он лоялен. Но тем не менее, рычаг в отношении нового министра у Путина будет, так сказать, более короткий, если можно так выразиться. И вот это понимание вот этого факта, я думаю, сдерживает Путина. Вот это как раз аргумент в пользу того, что, может быть, он Шойгу и оставит. То есть министра надо менять в ситуации, когда все худшее уже позади, ты знаешь, что дальше будем наступать, побеждать, так сказать, все будет хорошо. Тогда, да, тогда все скажут, ну вот, отлично, наконец-то, так сказать, принял правильное кадровое решение, и все пошло вперед, все в гору. Так, какой молодец Владимир Владимирович, разобрался, так сказать, во всем. Вот. А если ты... Сейчас украинцы начнут получать оружие, да, и вполне возможно продвижение российской армии замедлится или вообще встанет. И тогда получится, что при Шойгу полгода, так сказать, наступали, пришел Дюмин, а наступать прекратили. То есть получается, что Путин, министра, который кое-как с проблемой разобрался и стал более-менее эффективным, заменил на неэффективного министра. Это значит кадровая ошибка. Вот. Я думаю, поэтому Путин всю ситуацию еще так завесил, так сказать, по телевизору даже сказал, не показывайте, да, он, я думаю, еще думает, пытается вот все минусы и плюсы, так сказать, от этого дела взвесить.
А смотрите, у нас запущен пол, у нас пока 74% говорят, что останется Шойгу. Вот у нас мудрый народ, вот, правильные люди нас смотрят, которые не делают никаких поспешных выводов, и очень, видимо, внимательно вас слушали об вас. Но из того, что вы сказали, меня поразило сейчас неприятное предчувствие. Потому что вот на самом деле ситуация на фронте достаточно тяжелая, и американцы в том числе дали оружие, потому что испугались, что иначе просто может быть реальный каюк. И не может ли быть такое, что, ну, поскольку действительно никто не в силах предугадать, что будет дальше, это называется туман войны, Путин как раз смотрит, если американцы будут задерживаться с поставками оружия, если будут происходить вещи, подобные тому, что произошло под Очеретино, когда просто небольшой участок фронта оказался обнаженным, то ли из него ушла украинская армия, то ли там не произошла ротация, то ли еще что. Ну, в общем, как-то не, совсем нехорошо получилось. Это небольшой участок фронта, но тем не менее, вот он, все. И Путин как раз тогда получается, что если Путин сейчас ожидает успехов, то с аппаратной точки зрения это как раз время менять Шойгу. Вот из того, что вы сказали, я неожиданно, я никогда об этом не думала.
Да, наверное, можно будет, ну, там несколько факторов у этой истории, да, может быть, Шойгу уже настолько, так сказать, там, деградировал и разложился, что, ну, просто все остальное блекнет на этом фоне, надо менять вот кровь, так сказать, из носа, да, но если все-таки это не так, и он по-прежнему более-менее тот самый Шойгу, что был год или там 2 года назад, то тогда да, тогда, может быть, это как раз сыграло, что вот время, худшее, так сказать, позади, впереди только успехи, поэтому можно эти успехи подарить, значит, тому, кто... А, кстати, может быть, это Дюмин, как известно, один из кандидатов в преемники, причем такой реалистичный вполне. Да, поэтому, может быть, вот именно и с дальним прицелом все это будет сделано.
Аббас, продолжая тогда логику, вот эту абсолютно непонятную мне аппаратную логику, не военную, но тогда получается, что судьба Шойгу зависит от успехов на фронте. Если успехов не будет, то его не снимут. А в таких условиях получается, что Шойгу, мягко говоря, не заинтересован в успехах на фронте.
Но,
Вот у
Юля,
нас
а с
тут
другой
пишут...
стороны...
Извините, ради бога,
Нет,
я просто не могу не озвучить. У нас прекрасный гусь в лаптях пишет комментарий. Шойгу войдет в историю как самый эффективный министр во время войны. Каждый день наступали по 14 сантиметров.
14 сантиметров? А, ну... Ну ладно, наверное. В общем, Юль, он, Шойгу, не может себе позволить не демонстрировать успехов, потому что пока-то он министр, ему надо демонстрировать успех, что Владимир Владимирович, смотри, я вот научился, я побеждаю, поэтому зачем тебе менять лошадь такую, которая везет, понимаете? Поэтому для него это не выход. То есть этот выход, о котором мы сказали, он как бы складывается, так сказать, в целом сама конфигурация такая, но это не для Шойгу выход. Ему надо демонстрировать результативность.
Переходим к балета, это, конечно, будущие перестановки в правительстве, если таковые будут. Вот тут еще даже спрашивают, уточняют, один из наших слушателей хочет знать, что будет в Московской области. Даже спрашивает конкретно про судьбу Воробьева-Тимченко. А сначала Московская область или сначала все правительство?
Ну, как скажете, вы хозяйка эфира.
Ну, давайте сначала Московская область, если вам...
Ну да, это же часть темы Шойгу, в общем-то.
Да.
Да. Но мне по этому поводу особо нечего сказать. Я бы вообще ничего не говорил, значит, до последнего момента, пока вот не арестовали Сергункова. Первый зампред правительства – это все-таки очень серьезный человек. Это не случайная фигура. Вот. Поэтому, ну, и особенно понимая, что удар идет по Шойгу со всех сторон, да, вполне возможно, что судьба Воробьева будет печальна. То есть сам Шойгу, может быть, еще сохранит свое место, а вот все, кто вокруг него, все это, так сказать, прилипало, да, то включая Воробьева, Иванова, ну, их будущее как раз может быть мрачным. Ну, это вообще такая традиция.
Извините, ради бога, можно я просто вот дополню, потому что из того, что вы говорите, это же точно то, что было с Дмитрием Медведевым. Дмитрий Медведев остался,
да.
У нас пьет в Твиттере просто удивительные твиты. А всех, кто вокруг, от Евтушенкова до бедных братьев Магометовых, до Абызова, просто кого посадили,
да,
кого сожгли.
Да. Я хотел к более давней истории обратиться, когда... Иван Грозный, помните, трюк провернул с Семеном Бекбулатовичем, так сказать, временно посадив его на престол, сделав, как Путин Медведева сделал в какой-то момент вице-председателем. Ну вот Иван Грозный сделал это с Семеном Бекбулатовичем. А потом он Семен Бекбулатович снял, сам вернулся на престол, но Семен Бекбулатович самого не тронул, отправил там, по-моему, какую-то там какие-то земли, поместья, если не ошибаюсь, в Тверской области там ему отдал, и тот там до смерти спокойно жил. Вот. А вот всю там, всех его приспешников, там Думу, которая она у него была, там у Семена Бекбулатовича, им-то всем голову посрубал. Ну вот, поэтому, может быть, Путин будет действовать в той же самой логике, он же все больше впадает вот в... Или как Сталин, помните, любил тоже, значит, членов своего ближайшего круга, там, их окружение, в некоторых случаях даже членов семьи, там, как с Молотовым было, да?
Коллега жемчужина.
А их самих не трогать и смотреть, как они там будут крутиться, как ужи на сковородке. Вот. Путин все больше впадает, вот, по мере взросления, так сказать, вот, уходит там, в историю, все больше пытается воспроизвести какие-то там времена царя Гороха. Да, и поэтому, может быть, он вот приближается к этому типажу поведения, которое раньше, в общем-то, для него было не характерно, но сейчас вполне возможно, оно станет типологическим. И в этом смысле, конечно, Воробьеву ловить нечего. К тому же этой зимой он очень серьезно, значит, подпортил Путину кампанию. Подмосковье было одним из самых громких регионов, там, которые замерзали. Его, к счастью, далеко не только он один замерзал, замерзали города там, по всей территории России от Находки до Калининграда. Но, тем не менее, Подмосковье громко звучало. И
Громко
И
замерзала.
поэтому, да, и поэтому вот у него и без того, так сказать, позиции пошатнулись. Может быть, это один из аргументов. Тут всегда же не бывает, чтобы один такой фактор включен. Вернее, бывает иногда, но чаще это совокупность факторов накопилась, да. И этот был один из них. То есть, ладно, Шойгу там понаставил людей везде, там воруют, но если по чину, так сказать, и при этом ну, соблюдает основные правила игры, то есть хозяйство валиться не должно. Ну, так сказать, воровывай там, да, ну, не доводи до коллапса. Вот, а если ты во время избирательной кампании организуешь коллапс, ну, так извини, подвинься. Вот, так что, наверное, по Подмосковью мне больше сказать нечего. Если говорить о большом правительстве, то, ну, конечно, до последнего момента, глядя на то, как Путин переназначает, вот сейчас идет процесс переназначения губернаторов, там, откровенно провалившихся, в том числе типа Башкирского Хабирова, значит, все равно отправляет на следующие сроки. Ну, я бы сказал, что он настроен консервативно. Он, собственно говоря, сам же это сказал, да, после окончания выборов он в какой-то момент говорил, что не будем спешить, так сказать, до назначения нового правительства есть время 2 месяца, спокойно посидим, по-товарищески, там вот слово по-товарищески звучало, так сказать, обсудим, все варианты, так сказать, прокрутим. В целом администрация и правительство как-то работают эффективно, по-моему, как-то он так сказал, ну, или справляются, но он дал позитивную им оценку. Вот, ну вот по совокупности всего этого, опять же, глядя на то, что за предыдущие 2 года он практически никого не менял, кроме военных, которых он, опять же, не то, что сильно менял, а по кругу гонял, да, там, снял Лапина, вернул Лапина, там, снял Суровикина, вернул Суровикина, потом после Пригожинского мятежа опять снял, но опять же не посадил. Ну, так сказать, ну, он стал уже такой сентиментальный, для него они все уже какие-то, ну, более-менее свои, да, они, то есть, вот если раньше, выбирая между, так сказать, народом и бюрократией, он предпочитал народ, так сказать, да, 25 лет назад, то есть сейчас он, очевидно, вот если вспомнить последние годы, вот эти прямые линии, там вообще не было такого, чтобы он с кого-то там, то ради чего все эти прямые линии привыкли смотреть, да, там, когда он в прямом эфире с бюрократов снимает стружку, так сказать, вот. А тут вообще ничего такого не было. Ну, то есть видно, что он не хочет уже, да, по жалобам этих, так сказать, голодранцев, там, уважаемых людей, дербанить, теребить. Ну, как не хочется, да. Он уже перестал быть вот плебисцитарного типа лидером, который, знаете, так правит, опираясь на общественное мнение, поверх голов элит, так сказать, да. Он таким был четверть века назад. А сейчас он, значит, просто главный бюрократ страны. Да? Это не доставшиеся в наследство ему от Ельцина старые элиты, которые не его, так сказать. Да? Это уже его элиты, он их подбирал. Если не он лично там их кого-то подбирал, то все равно выстроена им система кадрового отбора и их отбирала. Там, Миронов, помощник президента по кадрам, Кириенко со своими там, школами губернаторов и прочими там, лидерами России. Вот. И проверяли там назначенцев чекисты, его же чекисты. Да, ну, то есть это уже детище его системы. И они для него в этом смысле так вот достаточно близки. И в общем, вот до последнего, до того, как вот Тимура Иванова арестовали, я бы сказал, что, наверное, вообще подавляющее большинство министров, ну, значительное большинство министров и премьер в том числе, сохранят свои должности. Ну, теперь, когда вот он за Иванова взялся, хотя, опять же, без пиара, так сказать, да, ну, я уверенно это утверждать не могу. То есть на какие-то движения он все-таки еще способен. Вот. Тут обращает на себя внимание идущая такая ренационализация, по поводу которой он недавно и на съезде РСПП, так сказать, высказался. Вот. Если ее делать, если она у него в планах стоит системная, тогда ему логично убрать Мишустина, потому что Мишустин все-таки ну, такой рыночник, да, и поставить премьером Белоусова, чтобы уже тогда не, вот, не сидеть, так сказать, между 2 стульями, рискуя провалиться там между ними, а ну, сесть на один стул крепко, так сказать, да, вот стул государственности, так сказать, как ястребы хотят, да. Ну, раз воюем, так значит, все ресурсы страны надо мобилизовать. Все для фронта, все для победы. А не так, значит, значит, одной рукой воюем, другой рукой не воюем. Да? То, что бесит, собственно говоря, всех этих Z-авторов и всю эту, так сказать, патриотическую общественность. Вот. Если он такое решение принял, ну, наверное, тогда он, ну, я имею в виду, вот, начинать национализацию полноценную, Тогда, может быть, Белоусов сделает примером, уберет Мишустина. Вот. Если такого решения не принял, то, наверное, менять Мишустина смысла нет. Не представляю себе, чтобы кто-то другой оказался более эффективен в этом смысле. Вот. Ну, Патрушева-младшего разве что до вице-премьеров повысит, потому что тот, ну уж сколько, сельским хозяйством занимается там лет 10 уже, из них лет 5-6, наверное, в должности министра, а вы же знаете, что в России министр сельского хозяйства-вице-премьер – это нормально, это классика. Со времен Ельцина так повелось, да, но действительно важнейшая отрасль, 25% населения страны. Вот, поэтому иметь вице-премьерство – это в высшей степени логично. И вообще странно, что, имея такого папу, командуя такой отраслью, он до сих пор просто министр. Да? С аппаратной точки зрения, это очень между вице-премьером и министром простым очень большая разница. Да? Если ты министр, то у тебя даже в Белом доме нет апартаментов. Ты туда приезжаешь на совещание, и там в чужих приемных штаны протираешь, куда протокольщики посадят. Да? Значит, это вот с аппаратной точки зрения чувствительная история. И я думаю, что глядя на то, как усиливается Патрушев, вот сейчас подъедает, так сказать, Шойгу там, да, ну, логично предположить, что все-таки он, сын Патрушева, станет вице-премьером. Хотя, с другой стороны, мы с вами уже это обсуждали как-то, значит, то, что Путин любит, ну, если один там по одному параметру усилился, да, то надо его осадить по-другому.
Другого надо осадить. Аббас, а вот коль скоро вы заговорили о Патрушеве-младшем, я хочу спросить одну очень любопытную вещь, потому что была у Путина долгое время такая тема, которая называлась «Продовольственная безопасность России», и которая казалась в нашем рыночном мире абсолютно, ну, довольно-таки смешной. И действительно были в нее вложены огромные деньги, и мы понимаем, куда эти деньги делись. Но, тем не менее, сейчас Россия полностью себя обеспечивает. И, может быть, это просто реально для Путина очень такая суперважная должность. И вот на ней поэтому сидит человек, которому, ну, про которого смотрят все, рассказывают, что типа младшего Патрушева ждет какое-то необыкновенное будущее, если все получится. И вот этого человека так проверяют. И, между прочим, те задачи, которые перед ним поставили, он действительно выполнил. В отличие, скажем, от Евтушенкова, который обещал наладить производство микроэлектроники и ни хрена не наладил. А, даже ну вот, не наладил. А, и, соответственно, это ЖЖ неспроста. Это действительно в рамках мировоззрения Путина была важная должность, важный фронт работ. И с ним эти люди справились. Ну, так, как обычно в России справляется. СМЭ Тимура Иванова.
Юль, согласен. Значит, тем более логично сделать этого человека вице-премьером, добавив ему авторитета, полномочий, для того, чтобы ему легче было справляться с этой самой темой. Вот. А вообще про то, что Патрушев может себя преподносить как человек, который поднял российское сельское хозяйство, это действительно так, я об этом писал еще, значит, в 22-м году, в конце 22-го года я делал доклад о преемниках, возможных преемниках, и как раз я писал, что это одна из сильных сторон Патрушева, да, и там есть на самом деле претензии к нему очень много чисто профессиональных отраслевых, особенно в период его работы в Россельхозбанке, ну вот, критика есть, и как министр там есть аргументы в пользу того, что на самом деле это не благодаря ему все произошло. Но, тем не менее, факт есть факт. При нем сельское хозяйство действительно очень серьезно выросло, и в части вот этой там путинской доктрины продовольственной безопасности он себя действительно показал молодцом. И тем более странно, что он в перестарках ходит. Ну, то есть занимается важной темой, сын уважаемого человека, добивается успехов, ну, казалось вообще, ну, все вот, да, один к одному, но пока нет. Ну, собственно, поэтому я и говорю, что если какие-то перемены случатся, то велика вероятность, что вот Патрушев получит вице-премьерство. Но, с другой стороны, смотрите, вот сына Юрия Ковальчука, мы это тоже с вами обсуждали, отправили на совершенно заштатную должность пока в администрацию президента. Да, и если на этом фоне сын Патрушева вырастет, ну, это такая разбалансировка системы очень серьезная, да, Путин, ну, они у него все должны быть примерно на одном уровне. Да. А тут, значит, эти растут чекисты, да, вот это кураторы политического блока, так сказать, так опускаются вниз, включая и их сыновей. То есть сын Патрушева явно уже так сказать, фигура, ну, которая претендует с учетом статуса отца на преемника. Да, очевидно, что это будет проинтерпретировано так, если он станет вице-премьером. А сын Юрия Ковальчука, наоборот, значит, низвергнут куда-то в тартарары там. Вот. Путин такие разбалансировки раньше не любил. Да? Ну, правда, сейчас все меняется, поэтому, может быть, теперь любит. Давайте посмотрим.
Уже 50 минут в эфире, нам надо потихонечку заканчивать. Мы лучше в следующий эфир, чтобы не переборщать. Но у нас еще, по крайней мере, несколько очень важных тем. И к одной из них я хочу подойти, задав очень короткий вопрос, буквально на 30 секунд. Один из наших слушателей как раз написал, напомнил, что ФБК сняло большой фильм про Тимура Иванова, и я подумала, в прошлом году, а может быть, Путин тогда его поэтому не снял, потому что с точки зрения аппаратной Путина снимать человека после того, как про него ФБК сделала фильм, но это прям никак.
Да, это может быть фактором. То есть, может, и раньше хотел снять, да, действительно, пришлось отложить. В этом смысле команда Навального закрепила коррупционера во власти еще на сколько там, полгода, год.
Не, ну это
Опять.
неплохо, нехорошо. Что ж делать-то? Все равно типа фильмов не снимать.
Ну,
Так оно
нет,
не
нет.
считается. Так это я к другому фильму, который куда еще более знаменитый. Вернее, даже я бы не сказала, во-первых, серии фильмов, еще только два. А во-вторых, просто эта серия фильмов выдвинула на авансцену политической арены как преемницу Навального Марию Певчих. Это такая очень серьезная заявка. И прежде чем задавать наводящие вопросы, что самое главное вы про эти фильмы скажете?
Ну, когда люди говорят, что это не есть попытка, это агитка, что это не есть попытка серьезного анализа, то я с этим абсолютно согласен. А, да, другое дело, что, ну, я не считаю это недостатком. Ну, в политике не обойтись без агиток. Значит, когда Демократическая партия США, значит, ведет политическую кампанию и снимает что-то там про республиканцев, она тоже не занимается глубоким анализом, то есть с одной стороны, с другой стороны, не пытается, так сказать, понять, была у них возможность поступительным образом или нет. Если нет, если они накосячили, так
Как
ну
же
их так и
баллотировался в
просят.
губернаторы Марка Твена?
Вот. Не, ну там это же совсем. Там ложь была. А значит, вот в агитках все-таки надо избегать прямой лжи. То есть ты можешь сказать не всю правду, но все, что ты скажешь, должна быть правдой. Вот. И в этом смысле я там прямой лжи не увидел. Может быть, вот только формулировка Певчих о том, что Борис Ельцин был неизбираемый, точка, так сказать. Ну, то есть странно она говорит, что он был неизбираемый, точка, и после этого тут же, значит, рассказывает, как его переизбрали, причем без особых
Можно я
экспликаций,
здесь
а?
поддержу Марию, потому что я прошу прощения, что я ссылаюсь на человека, который уже не может сам за себя ответить. Игорь Евгеньевич Малашенко, человек, который руководил этой кампанией, начал мне рассказ этой кампании о том, что Борис Ельцин был неизбираем, и точка.
Ну, значит, когда вот люди, пользующиеся методологией Шпилькина, там строят свои колоколообразные все вот эти, значит, графики, да, они приходят к выводу о том, что все-таки массовых фальсификаций в пользу Ельцина не было. То есть, да, ресурсы были несопоставимы, действительно огромные ресурсы были брошены, но за исключением отдельных регионов, моя родная Башкирия, это я точно знаю, тогда как раз начала осваивать жанр массовых фальсификаций вот именно тогда, в 96-м году. Но это было
А в чью
все-таки
пользу,
исключение.
извините, ради бога, что я просто к концу эфира начинаю с немножко более активно вмешиваться в разговор и немножко убивать
В пользу Ельцина,
пользу
конечно.
Ельцина. Потому что я
Да.
недавно, вот именно после этого фильма, видела удивительные графики, которые свидетельствовали, что действительно были масштабные фальсификации, но в итоге, в конечном итоге, они были в пользу Зюганова, и 3,5
Перед
миллиона
первым
голосов
туром.
в первом туре было отнято Ельцина. И я подумала, что
Да.
наверняка в пользу Зюгана, в пользу Ельцина тоже кто-то навалял. И, соответственно, это как бы общий итог 3,5 в пользу Зюганова. А наверняка там в пользу Зюганова было, условно говоря, 5, а в пользу Ельцина 1,5.
Там такая закономерность. Перед первым туром больше в пользу Зюганова. Ну, то есть пытались игроки. Я не исключаю, когда я говорю про пользу Ельцина в Башкирию, я имею в виду между первым и вторым туром. Значит, ну, мне вот это вот участники рассказывали, да. А может быть и перед первым туром как раз и в пользу Зюганова кидали, пытаясь максимально, так сказать, ослабить Ельцина, да, потому что, ну, не верили, что Зюганов все реально победит, все равно Ельцин победит. Но пусть он будет максимально ослабленным, чтобы с ним торговаться, потому что тогда вообще вся система построена была на торге, да, там все друг с другом торговались, так сказать. И, в общем, перед первым туром накидали за Зюганова, а перед вторым туром, получив от Ельцина, так сказать, максимум того, что могли получить, получив все обещания, там, всех тех ништяков, ради которых, так сказать, боролись, да, бросились, ну и чтобы реальность не победил Зюганов, на всякий случай, да, потому что с Ельциным уже работа идет, а как себя Зюганов пойдет, непонятно. Да, вот перед вторым туром уже начали, значит, кидать за Ельцина. Но это в любом случае не те масштабы, как у Путина сейчас. Это в любом случае не определило судьбу выборов. Да, судьба выборов была решена за счет кампании электоральной.
Дико интересно про 96-й год и как вела себя башкирская власть. А нельзя ли чуть-чуть, вот что вам рассказывали тогда участники? Это потрясающе, что в первом туре могли за того, а во втором за того, а в промежутке договорились.
Нет, про первый тур это я предположил, они мне не рассказывали. Просто помню, мэр одного из крупных городов, он рассказывал, он тогда еще был, значит, мэром, и при мне уже потом был, он такой многолетний. Вот. И он как раз рассказывал, что из нас Бабай вот выкручивал, значит, вил из нас веревки вот перед вторым туром, говорит, и мы реально, ну, кидали, как there is no tomorrow, как будто последний день живем, так сказать, да. А до этого он говорит, вот с 90, как там Рахимов приходил там в 91-92 году где-то, да, ну, там постепенно. А, значит, между вот там условным 91-м и 96-м как раз у нас, говорит, еще не было такой вот фальсификационной машины. Это вот в 96-м, пользуясь тем, что мы спасаем Отечество, так сказать, и Кремль за нас, и делайте, что хотите, но там давайте голоса. Мы это, типа, обкатали, понравилось, и потом это уже стало, так сказать, правилом. И в этом смысле вся авторитарная практика, которая утвердилась в Башкирии, а Башкирия, в общем-то, был, как известно, один из самых тех самых электоральных султанатов, да, где демократия даже не пахнет и не пахла. Значит, вот становление этой автократии происходило действительно с благословения Кремля. Вот то, что мне рассказали ветераны башкирской политики.
А, то есть Башкирия в этом смысле была как такой супермаркет, где можно купить голосов побольше. Но именно купить, потому что там надо поторговаться, там так просто
Да,
не получится.
конечно. Конечно. Ну, и Рахимов очень неплохо, так сказать, все получил. Он же получил контроль над всем республиканским нефтеперерабатывающим комплексом, который должен был на самом-то деле, ну, значительная его часть отойти федералам. Допустим, Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Башкирии, и самый современный, модернизированный. И, значит, если не ошибаюсь, Башнефть, добывающая компания, в соответствии с первоначальным указом президента от 92 года должны были быть включены в состав Лукойла. А, значит, Рахимов Лукойлу это не отдал, оставил себе, и там Ректеров с ним конфликтовал, они долго вообще, вот, прям, несколько лет вообще не разговаривали, друг с другом война шла. Вот, и тем не менее, Рахимов, ну, если ему это все разрешил, одобрил, так сказать, да, и в том числе и вот в обмен на эти
Аббас,
голоса.
Так, извините, получается, что мы сейчас с вами, вернее, вы, описали еще одну схему голоса в обмен на акции. Только она происходила не на залоговых аукционах, но смысл ее был абсолютно тот же. Что вот как нам говорят, что Березовский, Потанин и так далее были бенефициарами, давали деньги на избирательную кампанию, а в обмен получили на залоговых аукционах за 3 копейки крупные, причем, как правило, нефтяные предприятия, тут то же самое можно сказать и про Рахимова, и про Татарстан. Про Шаймиева, потому что там схема была провернута, это не называлось залоговый аукцион, но суть была совершенно такая же.
Там, кроме поддержки голосов, в части голосов еще гораздо более важным, знаете, какой фактор был? То, что они могли сделать тот шаг, который сделала Чечня, объявить о выходе из состава России, и они этого не сделали. Да, то есть Ельцин купил их лояльность не только в обмен на голоса, да, а еще в обмен от отказа выйти из состава России. Они ограничились. Татарстан не подписал даже федеративный договор, но тем не менее напрямую не объявил о выходе из состава России. А Рахимов даже подписал федеративный договор, правда, с отдельным приложением от Республики Башкортостан, где Башкирии давались дополнительные полномочия. Вот, это во-первых. Во-вторых, Юль, ну, все равно это не то, что, значит, эти компании, если бы их не отдали Рахимову, они остались бы государственными. Нет, их тогда бы забрал Олег Перов. И в этом смысле, ну, я не знаю, велика ли потеря там для Российской Федерации, да? Сейчас они все вернулись в Роснефть, кстати.
А, кстати,
Значит,
как получилось, что Рахимов все это профукал, причем еще профукал сначала Евтушенкову?
ну, началось его профукивание в 2003 году, когда он проиграл избирательную кампанию двум персонажам из Москвы, Веремеенко и Сафину, хозяину Межпромбанка и первому вице-президенту того же Лукойла, Ралиф Сафин.
Как ты
Вот, и
проиграл?
его спасал. Он реально проиграл. Ну, то есть, если бы Кремль не вмешался, если бы Кремль не остановил Веремеенко, кампанию Веремеенко между первым и вторым туром полностью была заморожена. То есть Рахимов не смог победить в первом туре, он вышел во второй тур. У него реально не было шансов победить. И в этот момент Сурков вызывает к себе Веремеенко и говорит: все, закрывай избирательный штаб, сворачивай кампанию. Тот начинает спорить, Сурков говорит: вслед за Ходорковским пойдешь. А Ходорковского только посадили, буквально за там, 2 месяца до этого. Вот. То, о чем я говорю, это декабрь 2003 года, а его Ходорковского, если не ошибаюсь, где-то в октябре посадили. Или там в сентябре. И, значит, Веремеенко говорит: тогда я вообще снимаю свою кандидатуру с выборов. Сурков говорит: нет, черта лысого. Ты просто прекращаешь кампанию, уходишь из эфира вообще, закрываешь свой
И
ключевой
проигрываешь.
избирательный штаб и проигрываешь, но свою кандидатуру не снимаешь. Потому что если Веремеенко снимает свою кандидатуру, то во второй тур выходит Сафин, и тогда у него шансов еще даже больше. У него антиобраз был слабее, антирейтинг был меньше. Вот. То есть Сафин, отец Алсу, так сказать, он бы выиграл там. Ну, то есть у Веремеенко был бы высокий антирейтинг, и там теоретически могли быть сложности. А у Сафина вообще бы проблем не было выиграть во втором туре. И поэтому Сурков, так сказать, сказал: нет, вот если ты это сделаешь, тогда точно сядешь. И он настоял, Веремеенко сделал видеозапись, значит, я просто знаю, потому что я сам физически ездил, тогда эти видеокассеты еще были, забирал из Кремля, так сказать, и пересылал в Башкирию, где Веремеенко, значит, говорит о том, что он, там, правда, сказано было что-то типа: я получил предложение на федеральном уровне, вот, и я не хочу обманывать своих избирателей, я буду работать здесь, я не приеду в Башкирию, поэтому я прекращаю свою кампанию. Какая-то такая вот была ерунда. Он записал такое длинное, в общем, видеообращение, где он молодцом выглядел. Вот, Сурков подчеркнул это все, оставил там буквально, не знаю, 30 секунд, где там просто вот, ну, типа, я уезжаю, все, пока. Вот, и второй тур прошел, значит, при полном отсутствии Веремеенко. При этом Сурков во главе с заместителем генпрокурора, замглавы МВД, то есть всем руководящим составом силовых структур федеральных, прилетел туда, значит, в Башкирию, и в ночь они сидели там, чтобы силовики случайно что-нибудь не то не сделали. Потому что успех в первом туре, почему Рахимов не смог сфальсифицировать, был в значительной степени связан с тем, что Вельменко купил прокуратуру, и прокуроры вмешались они просто пришли на избирательные участки. Вот представьте, там 20, условно говоря, 19:30, сидят члены комиссии. МВД тогда полностью контролировал с Рахимовым, и они должны были, ну, то есть просто выкидывать всех наблюдателей с участков, да. Они уже приготовились, потерли, так сказать, потирают руки там, значит, полиция уже разминается, так сказать, собираются бить наблюдателей. И тут на избирательные участки начинают массово заходить прокуроры со словами, так, значит, здравствуйте, я, значит, местный прокурор, у меня задача, моя команда руководства наблюдать за соблюдением законности. И все, и всю систему начинают парализовывать. Да? Где-то, где главы районов более ушлые, они, так сказать, наплевав на прокуратуру, все-таки фальсифицируют, а где-то тут же ложатся на дно, значит, и трусят, и начинают считать честно, либо фальсифицируют по минимуму, без беспредела. Вот. Именно благодаря этому Рахимов проиграл первый тур, ну, вернее, не смог выиграть. Вот. И чтобы случайно рецидива вот той истории не случилось, да, прилетел целый зам генпрокурора и всем дал команду сидеть по своим местам, никуда не лезть, так сказать, да, и лично это вот, сидя в Уфе, все это контролировал. Вот эту делегацию, так сказать, возглавлял Сурков. Рахимова спасли, просто вот за уши вытянули. И все, и после этого, да, он тогда пообещал, значит, отдать ТЭК. И после этого он потихонечку вынужден был, так сказать, с ним расставаться. Расставался долго, несколько лет, мучительно, так сказать. Вот, и по президентству Медведева окончательно, так сказать, это дело вот закончилось. Там были уголовные дела, в общем, там, то есть его приходилось подталкивать в спину долго. На это несколько лет ушло.
Но
Как-то
у
так.
меня вот какой вопрос, как только я это услышала, я сейчас сопоставила с тем, откуда взялся Веремеенко, потому что это же дико интересная история. И напоминаю нашим слушателям, как она... Был такой банкир Сергей Пугачев, который сейчас бьет себя в грудь в Лондоне как большой противник Ельцина. А тогда называл себя наконечником чекистского копья, говорил, что он вот поставлен на решать всякого такого рода задачи. И первой его атакой как раз была попытка забрать у Абрамова тогда, господи, что же это было? Какая-то достаточно небольшая
Славнефть.
нефтяная компания. Славнефть, да.
Славнефть.
Славнефть, и у
Но
него
она не
ничего не...
то, чтобы маленькая, но это хорошая компания. Там
Нет, ну...
Модерский нефтепереработчик завод. Не, ну, ну не Лукойл, конечно, понятно. Но из того, что было на рынке на тот момент, это было, пожалуй, самое сладкое. Там, к тому же времени все разобрали уже.
И вот тогда, как раз поскольку Славнефть была обещана Абрамовичу, значит, Абрамович все-таки забрал Славнефть, Пугачеву дали от ворот поворот, а потом произошла вот именно следующая история, что Веремеенко, партнер Пугачева, начал выдвигаться на президенты Башкирии. И, естественно, по рынку ходили слухи, что это все согласовано супер с самим Путиным. А потом что, значит, получается? Веремеенко выигрывает в первом
Сечин, еще,
туре.
извините, Юля, Сечин реально поддерживал, то есть роль Путина, так сказать, смутна, но Сечин реально поддерживал, значит, Веремеенко, вот. А семья Волошин и Машев, которые работали против Сечина, ну, везде, на всех фронтах, тогда это был период острого конфликта, они пытались поддержать Рахимова. Там вот такой расклад был. Извините.
Нет, просто смотрите, какую интересную игру, получается, сыграл Путин и, может быть, и Сечин. Потому что, значит, Пугачев двигает Веремеенко. Веремеенко выигрывает в первой туре. Образуется ситуация, что-то из ничего. Создают ситуацию, как это обычно делают бандиты и чекисты. А дальше Рахимов вынужден отдать Башнефть, чтобы кто-то выгнал Веремеенко. После этого Путин якобы говорит, просто после этого Путину действительно перестали Пугачева пускать, и якобы Путин произнес слова, что «не говорите мне об этом человеке». А из того, что вы сказали, получается, что их всех развели, и Путина, и Рахимова, и вот эти вот несложные комбинации, сказав Пугачеву, ты иди вперед, и, значит, из него сделали как бы таранчик, в результате забрали обратно Башнефть. Деприватизация, может.
Да, но я только не думаю, что вот Путина развели. Нет, мне кажется, он-то не
Не-не-нет,
пострадавший
Путин
был.
развел, наоборот, Пугачева
А,
развел.
Путин раз... А, да, Пугачев.
Пугачев
И Веремеенко, и Пугачев
оказался
сильно
тем
поверили
идиотом,
на этой
которому
истории, да?
сказали: беги, беги вперед, да-да-да, мы тебя поддержим. Вот тут безобразие,
Да.
в Башкирии развели, надо федерализацию проводить. Он побежал вперед, он еще бабки свои наверняка отдал этому Веремеенко. А потом сам же, кстати, от Веремеенко отказывался, говорит, я не знаю такого. Ну, что-то в этом роде он говорил. Ну, не я не знаю, он говорил, типа, я тут ни при чем, это я не я, корова не моя.
Ну, я правда, я очень внимательно наблюдал за всей этой историей. Я тогда работал заместителем полномочия представителя Башкирии при президенте России. То есть я там чужой как бы на стыке был. Вот след Пугачева вообще нигде не прослеживается. То есть фронтовался везде Веремеенко. И переговоры с Кремлем вел Веремеенко, и компанию заказывал Веремеенко и так далее. Как они между собой с Пугачевым там решали, я до сих пор не знаю. Это я в защиту
Но,
Пугачева сказал, получается.
да, но это вот второй вопрос получается очень интересный, потому что все-таки я не могу не задать следующий, потому что в конечном итоге это Башнефть на некоторое время попала к Евтушенкову и даже говорили,
Да, на несколько лет,
просто
да, на
пальцем
несколько лет.
показывали, что там, что как бы там были учтены еще интересы Дмитрия Анатольевича Медведева. А потом,
Да.
наоборот, Евтушенко поставили в укор, ну, что типа тот вот за Медведева, и вообще, может, это и медведевские владения мы раздираем, и это окончательно попало в казну. Вот как отбирали у Рахимова, а оказалось, ну, даже я не знаю, можем ли мы сказать, у Медведева все-таки это совсем некорректно, но, скажем так сказать, у людей, которые были Медведеву близки.
Ну, это происходило, Юль, в момент, когда в целом Медведев уже слабел, и в рамках вот того процесса, который вы описали, когда вот он сдал пост Путину, остался после 12 лет, он
Нет,
остался премьером.
как попало к Евтушенкову, а не к кому-нибудь еще. Вот я же о чем.
А,
Почему не сразу в
поначалу?
казну? Да.
Так, дай бог памяти сейчас. Постараюсь вспомнить. Это как раз была такая, знаете, достаточно. Вот о предыдущей части истории рассказывать легче. Политика тогда была гораздо более прозрачной, текло все как решето, так сказать. Да, после ареста Ходорковского, после того, вот, когда там массированное заключение гаек в отношении элиты началось, значит, вот эти истории стали гораздо менее прозрачными. Поэтому здесь я многие вещи, ну, достоверно не знаю. То есть тут я больше каким-то там сплетнями и слухами питаюсь. Значит, я помню, что претендовали на то, чтобы забрать все это у Рахимова, кроме Евтушенкова, Кругина, Резалы и Алик Перов и Сечин. И в какой-то момент значит, насколько я помню, Улюкаев подыграл как раз Евтушенкову. Тогда, я так понимаю, еще не было принято окончательное
Вот, а
решение в
потом
пользу какой-то
Улюкаева
о
посадили.
государствлении. Да. Ну, Сечин его и посадил, колбаски все эти дела, Значит, тогда, возможно, некая была еще стратегическая такая у Путина установка, что, ну, национализация это неправильно, бизнес должен быть частным. Ну, то есть он был еще сторонником рыночной экономики. Вот. И, может быть, поэтому он не хотел все сваливать государству. Да? И тогда Медведев, на тот момент самый близкий к нему человек, подтащил, так сказать, Евтушенкова. Ну и там, приведя какие-то там экономические соображения про то, что компания будет расти, так сказать, там тот, наверное, какой-то бизнес-план нарисовал, что, так сказать, сейчас все... Значит, Юль, вот мы с вами сейчас разговариваем, и я вижу, мне пишет человек, который смотрит нас сейчас в эфире, и который реально вот эти внутренние расклады, он знает прям очень хорошо. Поэтому, может
Ну
быть,
так,
мне нам
интересно
стоит,
будет, да.
значит,
Интересно,
нас на
если...
следующий эфир перенести, и я, значит,
Стоит, стоит.
проконсультируюсь.
Потому что на самом
Вот.
деле то, что мы рассказываем, это вторая серия залоговых аукционов, которая вот про залоговые аукционы знали все, а про историю с Башнефтью и Татнефтью, как они были тоже обменены на голоса, и что происходило дальше, как-то так народ не так часто вспоминает.
Давайте тогда в следующий раз вернемся, я, значит, если вы захотите, и подробнее расскажу вот об этой части. Значит, как Евтушенко всплыл и в какой момент он утонул.
Ну да, и он утонул в тот момент, когда ему сказали, ну это ж государственность, тебя тут поставили подержаться, а ты тут чего не. И вот в рамках мощения того окружения Медведева, о котором мы говорили. Это просто
Да, да,
заявка,
там
что он
знаете,
говорит.
как бы, там знаете, как было? Вот этот момент я помню. Он сказал: «Я не спорю». Значит, ну, ему передали, что это решение Путина. Я не спорю. Значит, в целом с решением. Просто я хочу, чтобы поговорить об этом с Владимиром Владимировичем. Я хочу, ну, знать, что это не разводка, что он это озвучил, ну, что это его решение. Тогда я все отдам. Я прошу только о разговоре с президентом. И президенту это там подали, соответственно. И он сказал: «Ничего себе, значит, оборовал ты ее по нашим советским законам, так сказать, да?» Вот. И вот
Говорят
он...
без разговора.
То есть он, да, когда ты забирал Башнефть, ты не просил поговорить со мной. Тебе хватило слов Медведева. А сейчас ты со мной хочешь поговорить. И Евтушенко посадили под домашний арест, вы помните, он там посидел какое-то время, ну, мягко, в принципе, по нынешним временам. Вот. И он, значит, отдал все. Все понял и все отдал без разговора.
Ну что ж, я думаю, что нам на этом практически надо уже завершать, но вы что-то еще добавите про фильм «Певчих»? Или, собственно, мы просто к нему такую прелестную рассказали дополнение, что просто может в фильм войти новый. Или можем сделать даже отдельный какой-то ролик с тем, что поговорим в следующий раз.
Давайте я освежу это все в памяти, сниму, так сказать, информацию и попрошу там поделиться с знающих людей. И...
Ну, тогда, кстати, еще один последний вопрос. То есть, вы знаете, мы тут просто рассказали о том, как Путин опять централизовал нефтянку, и вот, можно сказать, это вот так вот ушло из государственных рук, а вернулось. А тем людям, которые кричат банду Ельцина под суд, тоже понравится. Можно сказать, мы как-то...
За них
И
их
в
работу
связи с
делаем.
этим... Да, мы за них их работу делаем, к сожалению. И в этом смысле еще одна республика, которая чуть не убежала, это Чечня. И я знаю, что, конечно, не так внимательно за ней следите, но тем не менее, смотрите, тут такая же схема была провернута, только еще более изящная, чем с нефтянкой. Потому что сначала посредством Кадырова Чечню оставили в составе Российской Федерации, и всем казалось, что Путин от Кадырова очень-очень зависит. А теперь вот выясняется, что Кадырова-то можно убрать, вот у него тут какие-то проблемы, то ли с почками, то ли еще что. И Авсилаудинов, верный ленинец, человек, который и сейчас воюет в составе Ахмата, и в 2000-х годах воевал в составе на стороне России. Я этого не знала, если честно, потому что вокруг Кадырова обычно люди как раз очень часто, многие переманены из леса. Я просто даже извиняюсь, потому что я там реально не знала. Оказывается, Абдиалудинов во Второй Чеченской воевал в составе пророссийских сил с самого начала. И чуть ли там... Вот. И этот человек рассматривается как официальный преемник. И что вы по этому поводу скажете?
Юля, я не слышал о том, что он рассматривается как официальный преемник. Ну, то есть это пока предположение, слухи. Его, да,
Новые
он
газеты Европы,
забрали.
да? Новые
Ну,
газеты
это
Европы, да?
предположение, слухи. Да, ну это предположение, слухи там. Значит, да, Лаудинова забрали в Министерство обороны России, назначив очень странное назначение. Его там назначили замом начальника управления, которое занимается пропагандой. Да? Это вообще странно, как, ну, совершенно несочетаемые вещи. То есть командир спецназа, то есть человек, который всю жизнь, ну как я себе это представляю, руками, так сказать, воевал, его вдруг сажают туда, где надо, так сказать, воевать языком. Я не знаю уж, насколько он, так сказать, оратор или там, насколько он, так сказать, талантливый пропагандист, но у меня нет уверенности, что он в этом смысле талантлив. Вот. И это как-то странно. Да? И это можно расценивать и как попытку, да, там, придать ему какой-то федеральный вес, хотя замначальник управления не бог весть что. Значит, ну, то есть, может, это был какой-то компромисс. То есть, условно говоря, ну, Минобороны же, они же не любят, в принципе, кадыровцев. Вот. И, как и все силовики российские. И поэтому, ну, чтобы не дестабилизировать ситуацию в тех подразделениях, которые занимаются войной, да, вот, значит, Кремль решил, ну, посадить его куда-то там, ну, так, чтобы он, вот, как помните, этот анекдот ходил про монгольского космонавта в советские времена, ну, Цидынпал, по-моему, была фамилия, да, когда он вернулся из этого, из космоса, он там летал туда с советскими космонавтами, первый монгольский космонавт. И на пресс-конференции, значит, и журналист спрашивает, он сидит посередине, значит, с двух сторон советские космонавты. И его спрашивают, а почему у вас руки синие? Он говорит, да, советские товарищи меня постоянно по рукам били и говорили, ты только ничего не трогай. Ну вот, может, его посадили там туда, чтобы
ну,
он, так
вот,
сказать, был,
извините,
но не дестабилизировал.
Вас, я не знаю насчет монгольского космонавта, я, если честно, мне совсем не нравится этот анекдот, да, в нем какие-то неприличные националистические нотки, и я уверена, что монгольский космонавт там, наоборот, просто из семьи кош вылез и был на голову выше всех. А вот особо одного со мной пола, госпожа Валентина Терешкова, это просто известный исторически зафиксированный факт, что поскольку Сергей Королёв был страшный мизогинист и просто считал, что женщинам в космосе не место, то когда была возможность выбрать нормальную профессиональную лётчицу, которая полетела бы в космос, он специально выбрал бывшую ткачиху, которая там несколько раз прыгнула с парашютом, чтобы получилось то, что получилось. А получилось там то, что, в общем, короче говоря, разные слухи ходят о том, что произошло с Терешковой в космосе, что там, в общем, короче говоря, что у нее случилась полная паника и не совсем вменяемость. И после этого Королёв с торжеством ходил, вот это все показывал и говорил, ну вот, вот как можно женщину в космос пускать. И действительно, несколько десятилетий после этого женщины в космос не летали, а потому что такой был Сергей Павлович. И так
ну,
повело.
Может
и
быть,
то же случилось с Терешковой. Но что случилось, господа, читайте в интернетах. Но она потом... Вы знаете, мы знаем, что с ней потом случилось дальше. Когда она Путина-то выдвигала. На обнуление.
Ну, да,
вот
да,
она в космосе так же себя вела. Она там тоже обнулилась.
Ну, в общем, Юля, я... Это да, согласен, позорище. А, значит, я про Лудинова, вот, значит, эту историю вспомнил в связи с тем, что, возможно, его посадили вот куда-то, чтобы, там, с одной стороны, обозначить присутствие в Федеральном министерстве обороны, с другой стороны, так, чтобы, ну, не дестабилизировать работу вот тех боевых подразделений, которые отвечают, собственно говоря, за войну, потому что, ну, их дестабилизировать сейчас не с руки. И может быть, там, ему вот сейчас пытаются придать срочно такой федеральный вес, что, да, есть у нас вот такой человек, которого и Москва уважает, и там востребует его у себя, там, на высоком федеральном уровне. И может быть, это вот с тем, чтобы его потом прислать туда, в Чечню вместо Кадырова. Но точно так же это может быть и такое, знаете, на пенсию отправили, то есть дали какую-то синекуру. Вот. Потому что, повторюсь, это все-таки не боевая структура, а пропагандистская. Значит, и, так сказать, вот сиди там, тебе зарплату получай, и все. И списали таким образом его за борт. Тоже не могу исключать. Вот. Но в любом случае, я пока исхожу из того, что слухи о смерти Кадырова, о том, что он при смерти лежит, сильно преувеличены. В конце концов, видео появились, где, да, он не в блестящей форме в этом спортзале, мягко говоря. Но, тем не менее, ходит, говорит, то есть вполне функционально. Поэтому я вообще сейчас не очень считаю важным там, обсуждение темы преемника Кадырова. Ну, то есть, если это случится, мы это увидим, когда это происходит. Ну да, ну может быть, он еще год или там два, а может и пять протянет. Черт знает, молодой все-таки еще.
Это Юлия Латынина, это Абаз Галямов. Даша, спасибо большое за то, что Кот Галстук все-таки посетил нас. Вот он, в конце концов, пришел вместо кота Одиссея и прослушал интереснейшую лекцию. Мы не прощаемся, потому что, то есть, вернее, мы говорим до свидания, но я думаю, что тему истории с квази-залогом, аукционом Башнефти и ее дальнейшими приключениями просто необходимо продолжить. Так что в следующий раз я жду вас, что вы расскажете нам.
Спасибо. До свидания.
А вы, господа, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. А если у вас есть возможность подписаться на PayPal и Patreon, это тоже, конечно, будет здорово, потому что существуем исключительно вашими просмотрами и вашей поддержкой. Тем, кто уже подписался, гигантское, огромное, большое спасибо, потому что, вот видите, галстук, почему он жирный? Потому что он ест хорошо. А почему он ест хорошо? Потому что есть чем его кормить. А на прокорм кота галстука и на все остальное. До свидания, до встречи. Да, кажется, завтра у нас что-то обязательно будет завтра. Я сразу скажу, что у нас не будет Станислава Белковского, потому что Станислав Белковский будет только через неделю, это он заранее предупреждал. А, кстати, 14 мая мы будем вместе со Станиславом Белковским в Лимассоле, в театре Потихио. Мы, по-моему, все это забываем поставить под эфиром, но на этот раз, наверное, поставим. Даша, пожалуйста, поставьте. А то я не знаю, где это искать. Всего лучшего. До свидания. А, вот еще один момент. У нас тут не все знают имя Владимира Евтушенкова, хозяина большой московской компании «Система». И кто-то удивляется, что как, неужели поэт Евгений Евтушенко имел отношение к Башнефти? Ответ: конечно, никакого он, Евтушенко, поэт знаменитый, отношения к Башнефти не имел. А Владимир Евтушенков, хозяин «Системы», это совсем другая история.